В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 6 июля, в ближайший час говорить будем о таком. В вузах так называемые ДНР не видят перспектив для украинских филологов.
Не знаю, что завтра даже будет. Может, завтра запретят вообще украинский язык.
Горняки объединения «Селидов-Уголь» голодают из-за невыплаты зарплаты.
Мы требуем свои заработанные деньги, чтобы тут мы вымирали как клопы. Мы этого не позволим, поднимем весь город.
В Донецке под видом национализации отбирают бизнес.
Они просто-напросто, ну, сейчас забирают чужое имущество, понимаешь?
А в студии мы обсудим результаты свежего социологического исследования Киевского международного института социологии о том, каким видят исход конфликта и в чем нуждаются люди по обе стороны линии разграничения на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, вчера списки украинских заложников, которые находятся сейчас в подвалах у сепаратистов, оказались в Ватикане. Зачем? Для того, чтобы вести переговоры, наверное, да?
Ну, да. Подробнее через пару секунд об этом. Выборы на Донбассе можно проводить только после выполнения всех пунктов Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве. По его словам, эти соглашения говорят о том, что Россия должна вывести свои войска и оружие из Донбасса и прекратить финансирование боевиков. Также, по словам норвежского министра, необходимо проводить выборы на Донбассе и предоставить больше возможностей для местного самоуправления после выполнения других условий, записанных в Минских договоренностях. Как сообщалось ранее, лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что сепаратисты могут назначить дату местных выборов в одностороннем порядке, если закон о местных выборах на Донбассе власти Украины не примут до 14 июля. Глава администрации президента Украины Борис Ложкин встретился накануне в Ватикане с госсекретарем Святого Престола Пьетро Паролином и поблагодарил папу за инициативу благотворительного сбора средств в поддержку Украины и личный вклад папы Франциска. Борис Ложкин по поручению президента передал Ватикан папе Римскому списки украинских заложников, тех, кого содержат на Донбассе и в тюрьмах России. Глава администрации президента от имени Петра Порошенко также подтвердил приглашение папе Римскому посетить Украину в любое время. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 61 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погибли двое украинских военных и еще 10 ранены. Самая сложная обстановка остается на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора відбулося три ворожі обстріли у Попаснянському районі біля селища Новоолександрівка. Донецький напрямок. На ділянці фронту Майорськ-Зайцеве спостерігається загострення. Також тривають активні бойові дії в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Аналогічна ситуація в районі Мар'їнки та Старогнатівки, де ворог також застосовує важке озброєння.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясиноватой, поселка Трудовские, Зайцево и села Саханка. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Логвиново, Лозовое, Калиновка и Калиново. Горнякам нескольких шахт госпредприятия «Селидов-Уголь» перечислили задолженность по зарплате за апрель текущего года. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Как сообщалось ранее, горняки нескольких шахт «Селидов-Угля» отказались спускаться в забой, требуя выплаты задолженности по зарплате. Часть горняков даже объявили голодовку. При этом Волынец отметил, что сегодня представители бастующих все же встретятся с руководителями Минэнерго и Кабмина Украины, чтобы поднять вопросы о выплатах задолженности по зарплате, реализации добытого угля и прочее. Более подробно слушайте далее в нашей программе.
Кабинет министров Украины в ответ на продолжение Российской Федерации продовольственного эмбарго продлил действие украинских контрсанкций до конца 2017 года. Такое решение Кабинет министров принял на заседании сегодня. Как известно, 29 июня президент России Владимир Путин продлил до конца 2017 года действие продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России. Российское эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного Россией украинского экспорта.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В вузах так называемые ДНР не видят перспектив для украинских филологов. Однако кафедра украинского языка и литературы в Донецке работает. А в кабинете у декана филологического факультета рядом висят портреты Пушкина и Шевченко. На кафедре устраивают шевченковские слушания и демонстрируют фильмы о Кобзаре. Но презентационный студенческий ролик будущие украинские филологи сделали на русском языке. В каких условиях работает украинская кафедра там, где нет украинских флагов, выясняла Алена Зашко.
Кафедра украинской филологии и прикладной лингвистики существует в Донецком национальном университете ДНР и сегодня. Но о ее необходимости и дальнейшей судьбе не знают даже в руководстве ДНУ. Мы позвонили в приемную комиссию в Донецк, представились абитуриентами, которые не могут определиться с выбором профессии. На вопрос о том, стоит ли поступать на украинскую филологию, в комиссии ответили коротко.
Не знаю, что завтра даже будет. Может, завтра запретят вообще украинский язык, да, в ДНР. Поступайте на русский тогда. Я думаю, с русским языком, с литературой вы сюда найдете работу, и даже да, в России можно будет потом.
Приемной комиссии сообщили, что более подробную информацию мы можем получить в деканате филологического факультета. Но и здесь ответа на вопрос о том, где могут работать выпускники украинской филологии, нам не дали.
Девушка, какие-то странные у вас вопросы. У меня какая-то работа есть, беседовать с вами я не могу.
В кабинете у декана филологического факультета Иннессы Артамоновой рядом висят портреты Тараса Шевченко и Александра Пушкина. Это видно на видео, распространенном студентами филфака. Иннесса до конфликта на Донбассе была заведующей кафедрой журналистики. Спустя 2 года после начала военного конфликта размышляет о необходимости сосуществования на Донбассе украинской и русской культур.
Такое развитие, вот так, как вы видите, надо мной эти портреты, таким оно и должно быть в Донбассе. Не должно быть борьбы, а должна быть интеграция, взаимное переплетение и брать лучшее, что есть.
Иннесса Артамонова в Донецке осталась. А вот большинство преподавателей украинского языка и литературы из города после его занятия сепаратистами уехали, рассказывает бывший работник кафедры истории украинской литературы и фольклористики в ДНУ Вера Просалова. Из-за этого 2 кафедры объединили и набрали новых людей.
Из кафедры украинской литературы залишилося лише 2, а с кафедры украинской мовы залишилося больше. Вони набрали ще нових людей-викладачів. В связи с тем, что не могли обеспечить не процесс.
Весной прошлого года глава так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко хотел назвать кафедру именем убитого писателя Олеся Бузины. Но решение так и не было принято. Согласно официальной странице кафедры в социальной сети ВКонтакте, осенью в университете праздновали День украинской письменности и языка. В марте 2016-го работники и студенты кафедры ко дню рождения Тараса Шевченко организовали на факультете «Шевченковские дни». В программе были книжная выставка, шевченковские уроки, демонстрация фильма о Кобзаре. Кроме того, весной в университете проводили олимпиаду по украинскому языку. В июне на филфаке в Донецке выбирали лучшую группу факультета. Первое место заняли студенты специальности украинский язык и литература. Но свой ролик, презентацию группы ребята сделали на русском языке.
У тебя 5 вообще-то?
Да ладно, серьезно? Не ожидала, даже ничего не учила.
Несколько дней назад на кафедре украинской филологии и прикладной лингвистики в Донецке был выпускной. Несмотря на это, новый набор на бакалавриат на филфаке начался еще в конце июня. Бюджетные места на украинскую филологию есть. 22 человека на очную форму и 3 на заочную форму обучения. В приемной комиссии в Донецке сказали, что на бесплатное обучение в университете могут претендовать только те, кто прошел государственную итоговую аттестацию в так называемой ДНР. Алена Зашко, Донбасс Реалии.
А что думают о перспективах изучения украинского языка на неподконтрольных территориях жители украинского Мариуполя? Давайте послушаем.
Конечно, нужно, потому что даже если территории оккупированы, то это все равно еще часть страны. Страны, в которой ты живешь. И если ты как бы хочешь принадлежать к этой стране, если тебе нравится здесь жить, если ты любишь культуру, тогда нужно.
Вот интересно, а где в Украине говорят на украинском языке? Тут на суржике и на русском. И надо его учить вообще.
Учить украинский язык нужно, потому что мы живем в стране Украина. Наш национальный язык. Просто мы живем в регионе, где русскоязычное население и русский тоже нужен. Как второй язык.
Думаю, надо. Как развивать себя все-таки надо.
Мы живем на Украине, все должны знать украинский язык, однозначно нужно его изучать.
Я считаю, что украинский язык нужен и нужно его изучать. Все-таки мы в Украине живем, должен быть свой отдельный язык. Но мне ближе русский язык, потому что мама с папой говорили на нем.
Несомненно, украинский язык надо знать. А что бы там плохого, если человек знает несколько языков? Это же наоборот, это хорошо, это говорит о человеке, что он эрудированный.
Ну, я думаю, в любом случае надо изучать этот язык, может быть, как второй язык. А почему? Потому что на Украине живем, в конце концов. Это же все равно состоявшаяся страна.
Я считаю, что всем детям надо изучать украинский язык, потому что это в жизни все равно пригодится. Куда бы ты ни пошел работать, куда бы ты ни поехал в другой город жить, все равно пригодится.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Тем временем Министерство образования Украины разработало видеоролик-инструкцию для абитуриентов с неподконтрольных территорий, желающих поступать в украинские вузы. Согласно инструкции, выпускники могут поступать в вузы и без сдачи внешнего независимого оценивания. Для этого нужно подать в университет заявление, образовательную декларацию и свидетельство о рождении. Тогда выпускникам из Донецка и Луганска нужно сдавать лишь один экзамен. Однако такие условия предусмотрены не во всех университетах и институтах. Ролик и список вузов размещены на сайте Министерства образования Украины. Фрагмент инструкции мы предлагаем вашему вниманию.
З 1 липня особисто подайте до освітніх центрів «Донбас Україна» заяву, освітню декларацію та свідоцтво про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтва. Подайте документи для вступу та складіть один вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. На YouTube-каналі фонду «Відкрита політика» проводиться курс з української мови, літератури та історії України. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою. Україна чекає на вас.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На Донбассе по обе стороны линии разграничения стало на 20% больше людей, которые оценивают свое положение как терпимое. Также на Донбассе больше, чем в остальной Украине, верят в повышение уровня своей жизни уже в следующем году. Однако продуктов и лекарств, как и два года назад, не хватает. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного в мае-июне этого года Киевским международным институтом социологии по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова. Почему на Донбассе на фоне заморозки конфликта стало больше оптимистов? И почему людям до сих пор не хватает продуктов и лекарств, даже на подконтрольной Украине части региона? Об этом и не только мы будем говорить во второй части «Донбасс Реалии». Наши гости сегодня – гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, а также координатор гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь. Сегодняшнее общение в студии будет в записи, поэтому студийный телефон не будет работать, но вы можете оставить свои впечатления на наш автоответчик. Напоминаю, он работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера по нашему обычному номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные. Также комментируйте сегодняшний эфир на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Шахтеры объединения «Селидов-Уголь» голодают из-за невыплаты зарплаты. Сегодня одного из горняков объединения увезли в больницу. Акция протеста длится уже 3 дня. Горняки требуют выплатить задолженность за 3 месяца. Представители профсоюзов объединения приехали в Киев и дожидаются решения Министерства энергетики и угольной промышленности. При этом в ведомстве заявляют, что постепенно перечисляют задолженность. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
9 горняков госпредприятия «Селидов-Уголь» уже 3 дня проводят голодовку в здании объединения. Глава независимого профсоюза горняков города Селидова и Новогродовка Виктор Трифонов – один из организаторов акции протеста. Он рассказал, что шахтеры целыми сменами отказываются спускаться в забой. Главная причина – огромный долг по зарплате в 3 месяца. Горняки также боятся, что наиболее прибыльные шахты в регионе приватизируют, а остальные закроют, и люди останутся без работы.
Мы требуем свои заработанные деньги. У предприятия есть 38 миллионов активов заработанных, которые нам до сих пор не вернули, которые у нас отняли. Мы будем за свой регион бороться. Мы не дадим закрыть шахты, мы не дадим выхватить хорошие шахты, чтобы тут мы вымирали как клопы. Мы этого не позволим, поднимем весь город. Сейчас каждая шахта вот присылает делегатов в поддержку, с нами тут находятся.
Виктор Трифонов также голодает. Он рассказывает, что у всех участников акции протеста сильно повысилось давление, все чувствуют головную боль. А одного шахтера сегодня увезли в больницу. У него начала воспаляться производственная травма. Представители объединения «Селидов-Уголь» отправились в Киев для того, чтобы встретиться с руководством Министерства энергетики и угольной промышленности. В пресс-службе министерства нам сообщили, что о проблеме с долгами по зарплате знают. И за апрель зарплату уже перечислили. Топливный эксперт аналитического центра «Dixie Group» Роман Ницович считает, что задолженности по зарплате не будет, когда в угледобыче все предприятия отойдут в частную собственность. Сейчас в Украине 35 государственных шахт. Некоторые придется закрыть, считает эксперт.
Мы пока что не бачили там страйков, чи великих питань было шахт, которые там належат там приватному капіталу. Звичайно, там відбудуться певні там зміни, певні скорочення, певний перехід на інші стандарти, можливо. Частина активів буде закрита, частина активів буде інвестиції направлятися.
Шахтери «Селидов-Угля» уверены, що должны получать зарплату вовремя, потому что добывают 110% от плана. Горняки сказали, что будут продолжать акцию протеста до тех пор, пока деньги не поступят на карточку. Словам и обещаниям чиновников они уже не верят. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Предупредительную акцию протеста против повышения тарифов на газ и коммунальные услуги провели сегодня профсоюзы. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что ценообразование на газ в Украине проанализирует рабочая группа народных депутатов и чиновников. Между тем, представители фракции «Батьковщины» радикальной партии заявляют о бессрочном блокировании президиума и трибуны парламента, пока тарифы не будут снижены. Эксперты же считают, что тарифная тема не приведет сейчас к социальному взрыву и советуют гражданам экономно использовать энергоресурсы. Подробнее в матеріалі Юрія Матвійчука.
Тема тарифів на житлово-комунальні послуги перейшла з економічної в політичну площину і стала причиною блокування трибуни і президії Верховної Ради. До фракції радикальної партії, яка вже місяць блокує трибуну, у вівторок долучилися представники «Батьківщини» і деякі позафракційні депутати. Вечірнє засідання парламенту так і не відбулося. Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв пояснює, що вони вимагають поставити на голосування тарифний пакет законопроєктів, ухвалення яких дасть змогу знизити тарифи як мінімум вдвічі, а також наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії. Місії парламенту для перевірки обґрунтованості чинних тарифів. Він також назвав неефективною нинішню систему житлових субсидій.
До чого зараз субсидії спонукають? Тільки до одного – переганяти кошти з державного бюджету, які збираються з кожного, хто платить податок, з кишені олігархам газовим. От і все.
Для розблокування роботи Верховної Ради з лідерами фракції спікером зустрівся прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він повідомив про попередню домовленість створити робочу групу з представників всіх фракцій з вивчення питання утворення ціни на газ. Щоправда, за його словами, представники «Батьківщини» і радикальної партії не довели цієї розмови до кінця.
Яка мета стоїть у тої чи іншої політичної сили? Якщо є мета дестабілізувати ситуацію і загострити, вкинути країну в дострокові парламентські вибори, це не питання тарифів.
Прем'єр вкотре наголосив, що єдина ринкова ціна на газ унеможливлює корупційні оборудки і зловживання в газовій сфері, система субсидій адресно захистить малозабезпечених і що слід боротися не за зниження тарифів, а за підвищення доходів людей. Саме невідповідність рівня тарифів і доходів громадян збурила українські профспілки. Вони анонсують на середу масштабну акцію протесту, марші і пікетування Верховної Ради та Кабінету міністрів. Чи є зараз підстави говорити, що тарифна тема спричинить соціально-політичний вибух в країні? Якщо це і станеться, то не влітку, вважає політолог Володимир Фесенко. На його переконання, політики і профспілки намагаються зараз просто нагадати про себе.
Це піар, який абсолютно нічим не загрожує владі. Політики і профспілки намагаються використати цю тему в своїх інтересах. Проблема може стати серйозним соціальним і політичним ризиком восени, коли люди отримують платіжки з початком опалювального сезону. Листопад чи почати грудня, от в цьому сенсі будуть найбільш такими проблемними.
Економічний експерт Борис Кушнірук наголошує, що після підвищення до ринкового рівня тарифів уряд далі має діяти економічними методами, запровадити систему ефективного обліку споживання енергоресурсів, демонополізувати ринок їх постачальників, створити відкритий реальний реєстр отримувачів субсидій, стимулювати енергозбереження та енергоефективність. Скасування пільгового тарифу на газ в опалювальний сезон та встановлення єдиного тарифу на газ для населення і підприємств на рівні 6800 гривень за 1000 кубометрів спричинило зростання з 1 липня тарифів на опалення і гарячу воду майже вдвічі. Регіональні водоканали ініціюють підвищення також тарифів на холодну воду, а в вересні очікується зростання вартості електроенергії.
Это был материал Юрия Матвійчука. Донецкие предприниматели теряют свой бизнес в результате национализации, объявленной лидерами группировки ДНР. Примером стал донецкий рынок «Меркурий». Работники рынка заявили, что рынок просто захватили. Предпринимателям обещают компенсировать их потери, но ни сроки, ни размеры компенсации не уточняют. Подробнее расскажет Дарья Каранья.
Почему рынок 8.3, а почему не «Меркурий»? Еще не надо мне вот эти термины.
Продавцы донецкого рынка «Меркурий» с возмущением воспринимают новость о том, что отныне их рынок перешел в госсобственность, так называемой ДНР, в результате начатой сепаратистами национализации. Власти так называемой ДНР даже разработали документ об инвентаризации имущества с целью последующей возможной компенсации собственникам. Однако, как признаются сами сепаратисты, механизм для компенсации у них не разработан. Об этом заявил в эфире одного из сепаратистских каналов Сергей Завдовеев, председатель так называемой Временной комиссии Народного совета ДНР по вопросам передачи рынка в частную собственность.
Рабочую группу, которая будет заниматься разработкой и доработкой документа о инвентаризации и компенсации собственникам рынков под национализацию.
На самом деле инвентаризация, ее разрабатывать не нужно. То есть концепция есть ее. То есть как можно провести инвентаризацию, оценить собственность. А вот как провести компенсацию собственникам, это уже другой вопрос.
По мнению экономиста Сергея Давыдова, на самом деле под видом национализации отбирают частный бизнес.
Все считают, что это территория Украины. То есть, ну, по крайней мере, Украина считает это территорией Украины. Те люди, которые там сейчас находятся, которые там сейчас, так сказать, объявили о создании республики, но у них действуют законы, они создают, так сказать, новую республику. Те люди, они просто-напросто, сейчас забирают чужое имущество.
Несмотря на недовольство предпринимателей, решения сепаратисты не изменят, считает Давыдов. Тем временем аппетиты так называемых властей будут расти, уточняет эксперт.
Там люди со своим мнением, они никуда не могут, так сказать, не пойти, не пожаловаться, потому что, как таковых законов там нет, понимаете. Поэтому мнение людей совершенно не учитывается. Я так думаю, что у них, аппетиты будут расти. Ребята, наверное, решили, так сказать, все на это лапу наложить.
Так называемый закон о национализации рынка вступил в силу 27 апреля этого года. Согласно ему, деньги за аренду будут поступать в бюджет так называемой ДНР. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Международная правозащитная организация доказала, что села Луганщины были обстреляны с территории Российской Федерации. И кому необходимо менять справки переселенца? Об этом не только сегодня в нашем медиа-обзоре.
Летом и осенью 2014 года минимум несколько сел Луганской области были обстреляны ствольной и реактивной артиллерией с территории Российской Федерации. Об этом говорится в отчете, который подготовила правозащитная организация International Partnership for Human Rights, пишет BBC Украина. Авторы отчета проанализировали 10 типов доказательств, в том числе опросили несколько десятков свидетелей и провели полевые исследования на территории Луганщины. В IPHR, Международной правозащитной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, говорят, что публикацией своего отчета они хотят, в частности, доказать, что конфликт на Донбассе имеет международный характер. Это, по их словам, поможет пострадавшим от конфликта защищать свои права в международных судах. Отчет о трансграничных обстрелах будет среди материалов, которые организация планирует подать в Международный уголовный суд этой осенью. Делегация от международной группы, занимающейся расследованием крушения лайнера малазийских авиалиний под Донецком, накануне прибыла в Москву. Представитель прокуратуры Нидерландов Вин де Бран сообщил, что цель комиссии – обсудить ход расследования с российской стороной, пишет Deutsche Welle. На каком уровне и с кем будут проходить встречи представитель голландской прокуратуры не сообщил. Это, по его словам, информация не для прессы. Кроме того, ни заявлений, ни интервью по итогам визита международной следственной группы не планируется. то же время агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что прибывшие в Москву следователи намерены пообщаться с представителями российского военно-промышленного комплекса. Их основными собеседниками в Российской Федерации станут руководители оборонных предприятий, сказал источник, не исключив, что эксперты проведут встречу и в российской прокуратуре. «Комсомольская правда» в Украине пишет о том, что согласно новому постановлению Кабинета министров, срочно необходимо менять справки переселенца тем, у кого в них стоит штамп о сроке годности. А также тем, у кого в печати миграционки вписан не личный адрес, а адрес управления соцзащиты. А таких тысячи. К тому же теперь свою справку обязаны иметь и дети, которых раньше вписывали в родительские бумаги. А это значит, что, например, многодетная мама должна взять всех своих детей и выстоять с ними гигантскую очередь в душных коридорах, и даже не одну. И уже из-за огромного наплыва людей во многих городах начали выдавать талоны на место в очереди. Кроме того, как пишет газета, новое постановление обязало органы соцзащиты еще лично наведаться каждому зарегистрированному переселенцу и делать это не реже, чем раз в полгода. Для этого документ предписал сформировать специальные комиссии. Впрочем, чиновники не скрывают, пока ВОЗ и ныне там, несмотря на то, что постановление вступило в силу 8 июня. Говорят, что нет возможности.
Вы слушаете «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области разгорелась еще одна война за банкоматы. В станице Луганской, граничащей с неподконтрольными территориями, люди стоят в очереди за деньгами сутками. К банкоматам приезжают обналичивать пенсии и пособия жители Луганской и окрестностей. Из-за этого местные получить деньги не могут неделями. Виктория Лымарь расскажет больше.
Пенсионерок Раису и Людмилу объединила одна беда. Женщины пытаются найти рабочий банкомат и снять с карточек пенсию. Людмила местная, а Раиса приехала из Луганска.
Не работает. Сказали, что с субботы. Я на рынке спросила, кажу.
А в среду будет?
Это они сказали, что не. Уже два дня писалась на очередь, и не было денег.
Очередей возле банкомата в станице нет только в выходные, когда деньги уже закончились. В остальные дни очереди порой достигают нескольких сотен человек. Большинство людей в них не скрывает, что они жители оккупированных территорий.
2-3 месяца в Луганске и опять сюда.
Сегодня Раиса и Людмила таки нашли рабочий банкомат. Возле него собралось около 30 человек. У большинства приезжих карточек как минимум по 5. В конце очереди, там где стоят местные, понимают, что денег на всех может не хватить.
Я 1000 не смогу получить эту пенсию. Ходишь целый месяц, а вы снимаете сколько за один раз?
Ты же 6 раз уснула.
И начинается вот эта нервотрепка.
Одна карта.
Они твердо убеждены, что Украина не должна погрузиться. Мы же работали в Украине. Советский Союз, помните? Вы же захотели? Вы же не захотели в Украине жить. Вы хотите жить отдельно. Я скажу, кто хотел на референдум, тот первый прискакал сюда.
А тем временем деньги в банкомате заканчиваются.
За 1250. Да. Третий день. И опять не получила. Теперь понедельник. Когда? На среду теперь.
А в среду сейчас?
Теперь в среду. А в среду будет очередь большая. Придется стоять часов 5.
Такие истории в станице происходят часто. В день местные КПВВ пересекают до 2000 желающих получить здесь украинские деньги. Проблема усугубила и пребывание в прифронтовой зоне военных. Ведь свою зарплату они снимают в тех же банкоматах. Но чаще пополнять в них запасы наличных у банков нет возможности. Деньги в станицу они завозят из отдаленных от фронта и безопасных районов области. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин для «Донбасс Реалии».
История. Достопримечательность. Национальный природный парк Миотида.
Всего в 150 километрах к югу от Донецка расположен парк Миотида. Его назвали еще древние греки в первом тысячелетии до нашей эры. В переводе Миотида означает «кормилица». Самое большое богатство Миотида – это птицы. Их здесь обитает более 250 видов, среди которых и чрезвычайно редкие, которые в других странах мира находятся под охраной. Так, на территории Миотиды можно увидеть шелоклювок, ходулочников, дерехвостов, разные виды чаек, пестроклювую крачку, черноголового хохотуна и прочих. Особая гордость парка – кудрявые пеликаны. Это белоснежное величественное «Синяя птица» занесена в Международную красную книгу. Кроме этого, представителя в красную книгу занесены еще 15 видов флоры миотиды. Уникальность парка заключается в существовании вместе растительности разных климатических поясов и мест обитания. Здесь можно встретить и степные, и болотные, и водяные, песчаные растения. Из-за такого разнообразия растений здесь живут более 1500 видов насекомых. Среди них и красивые, и опасные. К примеру, знаменитый паук «Черная вдова». Также на территории миотиды живет более 75 видов рыб. Азовская хамса, тюлька, донская сельдь, калкан, рыбец малый и другие.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Словакия, председательствуя в Совете Европейского Союза, намерена настаивать на дипломатическом решении конфликта на востоке Украины. Об этом заявил во время презентации в Страсбурге полугодовой европейской программы своей страны премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В то же время, по мнению главы правительства страны, именно политика расширения могла бы помочь положительным преобразованиям в странах-соседях Содружества Европейских стран. Премьер-министр Словакии заявляет, что среди амбиций его страны есть и поиски гарантий доверия к процессу расширения и мобилизация его поддержки как со стороны государств-членов ЕС, так и стран-кандидатов на вступление в блок европейских государств. В плену поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе остаются 111 граждан Украины. Об этом заявляет представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По его словам, одной из ключевых проблем для украинской страны является установление места пребывания заложников. Сепаратисты, по ее словам, не предоставляют такой информации. Накануне, как сообщалось ранее, освободили полковника вооруженных сил Украины, который находился в плену боевиков на Донбассе августа 2014 года. Его пленили вместе с еще двумя военными, которых позже отпустили. Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО был проведен, то почти 78% опрошенных украинцев поддержали бы присоединение Украины к Альянсу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года. Как сообщают в фонде, наиболее убедительной была бы победа сторонников НАТО в западном и центральном регионах, 95,82% соответственно, на юге Украины 64% участников голосования выступили бы за. Кроме того, по данным социологов, на Донбассе за последние полгода произошло количественное сближение лагеря сторонников и противников членства. Поддержали бы присоединение 48%, а выступили бы против 47% опрошенных. Лидеру группировки ЛНР Игорю Плотницкому сообщили о подозрении в совершении террористического акта в деле сбитого самолета Ил-76 под Луганском. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области. Как отметили в ведомстве, поскольку подозреваемые находятся за пределами подконтрольной Украине территории, то правоохранители получили разрешение на проведение в отношении них специального расследования, которое предусматривает возможность проведения следственных и процессуальных действий в отсутствии подозреваемого. Подозреваемых объявили в розыск. Также есть основания судов по их задержанию.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим результаты социсследования Киевского международного института социологии по заказу гуманитарного штаба Рената Ахметова о социальном самочувствии, видении жителей Донбасса, о том, каким видят они выход из конфликта на Донбассе, и о потребностях их в продуктах, медикаментах и так далее. Для этого мы сегодня пригласили в нашу студию Владимира Паниота, доктора философии, гендиректора Киевского международного института социологии. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
И Риму Филь, координатора гуманитарного штаба Рената Ахметова. Здравствуйте, Рима.
Здравствуйте.
Сегодняшнее общение в студии выходит в записи, поэтому студийные телефоны недействительны, но вы можете оставить реакцию или свои пожелания нам на автоответчик. Напоминаю, что он работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. Телефон 0800 300 403, звонки бесплатные. Коллеги, расскажите, пожалуйста, об этом социальном, социологическом исследовании. Когда, где и зачем оно проводилось?
Это исследование началось в сентябре 2014 года. Оно является уникальным в том, что никто не проводил столько исследований и такого рода исследования в Донецкой области. И исследование началось как репрезентативный опрос населения Донецкой области. После этого было проведено еще 7 исследований. Уже вот в первом исследовании была сделана некоторая классификация населенных пунктов по структуре их потребностей. И выделено 30 населенных пунктов, в которых была хуже всего ситуация.
То есть это специально для того, чтобы туда более эффективно поставлялась гуманитарная помощь, так полагаю, да? Цель исследования этого? Да.
Гуманитарный штаб выступил заказчиком этого исследования. Сегодня, кстати, 700 дней, как работает гуманитарный штаб на территории Донбасса, как на подконтрольной, так и не подконтрольной. И для нас очень важно было понимать, куда мы везем помощь, кто в ней нуждается для того, чтобы помогать именно тем людям, для которых эта помощь жизненно необходима. И поэтому это исследование для нас – это дорожная карта, для нас это сверка часов. И сегодня, спустя 2 года почти после того, как была первая презентация гуманитарной карты потребностей, мы говорим о том, что ей пользуются все международные организации, и это очень важно, потому что такое качественное исследование, такое глубинное исследование, которое постоянно проводится, и мы видим изменения отношения в динамике, вот это позволяет нам оказывать помощь практически точечно для миллионов людей, но точечно.
Владимир Ильич, давайте к результатам. Там проводится исследование, так полагаю, по обе стороны линии разграничения. То есть получается, да, получать результаты и оттуда.
Да, мы проводили эту классификацию по тем исследованиям, которые раньше были проведены, независимо от того, где они находятся. И сейчас вот опять провели репрезентативное исследование уже для Донбасса. И интересно также то, что параллельно с этим было проведено национальное исследование, поэтому можно сравнить ситуацию, которая была, с ситуацией в целом
по стране.
Следует сказать, что, в общем, ситуация достаточно существенно улучшилась за эти 2 года. В частности, число, процент людей, которые сказали сейчас, что ситуация более-менее нормальная, или, по крайней мере, такая, которую можно терпеть, сейчас уже 80%, а было 60%. А число людей, которые сказали, что далее терпеть невозможно, было 33%, а сейчас 17%, то есть уменьшилось вдвое.
А терпеть что? Терпеть все, да? Вот эти вот условия жизнь, совокупности.
Да, вопрос был о том, да, как в целом оценить жизнь сейчас. И это как бы все в целом. Хотя ситуация все еще остается очень неблагополучной. В частности, печально то, что на вопрос, есть ли боевые действия в вашем населенном пункте, 22% людей ответило, что да, что у них боевые действия время от времени проводятся. И в городах 50+, таких даже 44%. Поэтому всем по другим параметрам тоже ситуация улучшилась, но при этом она остается не очень благополучной.
А каким, вот один из вопросов вашего исследования был, каким люди видят сценарий, да, выхода из конфликта на Донбассе, какие сроки этого выхода конфликта на Донбассе, и повысился ли такой оптимизм у людей?
Ну, надо сказать, что оптимизма как раз вот более-менее достаточно. Многие считают, что ситуация улучшится. Однако это связано еще с тем, что был очень низкий начальный уровень. Поэтому вот поэтому многие думают,
что... То есть вы сравниваете с теми днями, когда начались военные действия, да?
Да. Да, поскольку ситуация была очень плохой, то, конечно, шансов на то, что она улучшится с более низкой как бы позиции, проще ее улучшить. Но когда закончится эти конфликт, когда закончится война, 42% не знают и не могут сказать, что, как бы, на мой взгляд, совершенно аналогичная позиция. 17% думают, что она закончится в следующем году. Четверть приблизительно, что в течение 2-5 лет. 10%, что более 5 лет. И есть 5% пессимистов, которые считают, что она никогда не закончится, что конфликт будет всегда.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Владимир Паниотто, гендиректор Киевского международного института социологии, и Римма Филь, координатор гуманитарного штаба Рената Ахметова. Мы говорим о социологическом исследовании, проведенном КМИС по заказу гумштаба Рената Ахметова. Владимир Ильич, а по поводу вот таких вот показателей, они улучшились, оптимизм, да, социальное самочувствие. Почему, как вы считаете, если ситуация вот де-факто два года заморожена, и гуманитарная, и политическая, военная обстановка остается напряженной, почему люди начинают как-то морально, да, восстанавливаться, верить в будущее сейчас вот на военном Донбассе, как думаете?
Существует некоторый и психологический механизм, который, в общем-то, связан с тем, что наша оценка ситуации, удовлетворенная жизнью, уровень счастья является фактически отношением реальной ситуации, которая есть, как бы поделенной. Вот если в числителе это реальная обеспеченность, то в знаменателе это наши экспектации, ожидания. И при этом люди как бы уменьшают еще их ожидания. Но, кроме того, ситуация реально улучшилась. Я думаю, что вот Рима, наверное, об этом скажет во многом и за счет помощи, которая оказывается людям. И мы, когда сравнивали потребности в, скажем, медикаментах, продуктах, в предметах быта, то если раньше 42% людей нуждались в медикаментах, то сейчас 25%. Если в продуктах питания 35%, сейчас около 20%. В предметах быта 35%, а сейчас только 13%. Вообще втрое уменьшилось это число. Поэтому ситуация, в общем-то, и улучшилась. Хуже всего она в селах и городах меньше 50 тысяч на неподконтрольных территориях. И, конечно, хуже ситуация с людьми старшего возраста. А для остальных, в принципе, она довольно существенно улучшилась.
Римма, к вам вопрос. Вот дефицит все-таки остался, да, уже он уменьшается благодаря вашей деятельности, так полагаю. Ну, скажите, а в чем причина вот такого дефицита? Вот, в частности, люди говорят о том, что по опросу люди по-прежнему нуждаются в лекарствах, в частности, в лекарствах от давления, сердечных препаратах и болезней суставов. В чем проблема? Людям не на что их купить, негде купить. Их туда трудно доставить, эти препараты. Вот, и касательно продуктов тоже, да? То есть потребность, почему ее невозможно 100% покрыть?
Удовлетворить, да. Лекарства практически невозможно доставить из-за преград, которые есть согласно там нашему законодательству. Мы, к сожалению, не можем доставить лекарственные препараты. Один из ярких примеров того, как снизилась потребность, мы в прошлом году говорили, что очень высока потребность в инсулинах. А сегодня мы увидели в потребности ноль. Почему это произошло? Второй год гуманитарный штаб полностью покрывает потребность в инсулинах для всех деток, которые живут на неподконтрольной территории, и для деток-переселенцев. Вы знаете, что сейчас нет государственной программы, областной программы
помощи. А вы помощи. Говорите о каких-то государственных препятствиях, которые вот мешают ввести эти препараты. Что вы имеете в виду?
Мы говорим о несовершенстве законодательства, которое не позволяет оценивать лекарства как гуманитарная помощь. И если мы говорим об инсулинах как пример, то сейчас, чтобы получить маме ребенка больного диабетом, нужно выехать на территорию Украины, получить там лекарства и заехать. Мы, к сожалению, так и не получили возможности ввозить инсулины и другие жизненно важные лекарства на неподконтрольную территорию. Мы пошли таким путем. Красный Крест ввозит на неподконтрольные территории, у них другие законодательные акты, они как международная организация.
На них действуют. Украинские законы не совсем распространяются.
Там есть,
смысле,
да, да, там есть определенные облегчение в законодательстве, но вот сейчас, только благодаря тому, что мы полностью взяли на себя содержание детей, больных диабетом, вот мы увидели потребность в инсулине, близкую к нулю. И сейчас вот эти данные, которые мы получили сегодня, практически спустя два года после начала вооруженного конфликта, говорят о том, что люди привыкли не потому, что стало хорошо или стало легко, а потому что международники, потому что волонтеры, гуманитарный штаб покрыл потребность в основных жизненно важных продуктах питания. Мы видим по-прежнему потребность в мясе, потребность в молоке, то есть это те продукты, которые не входят в гуманитарный набор. Мы неоднократно говорили, что в гуманитарный набор входят самые базовые, самые важные продукты питания. Это крупы, это макаронные изделия, подсолнечное масло, мука.
Да, все жители Донбасса уже знают, да, этот набор.
Да, это не изыски, это просто та основа, на которой можно прожить. Вот и все.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали». С вами Денис Тимошенко. У нас в гостях гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниота, а также координатор гуманитарного штаба Ринат Ахметова, Римма Филь. Мы говорим о социальном исследовании, проведенном КМИС по заказу кумштаба Рината Ахметова. Владимир Ильич, к вам вопрос. Отличаются ли показатели по каким-либо пунктам в подконтрольных украинскому правительству городах и в неподконтрольных? Вот, можете ли вы какие-то тенденции обозначить в этом плане?
Ситуация отличается. На подконтрольных территориях ситуация лучше, чем на неподконтрольных. К сожалению, вот разница не настолько велика, как можно было бы ожидать, но она, во всяком случае, существенна. Вот там, где есть, скажем, потребности в медикаментах, в продуктах или какие-то бытовые потребности, они лучше удовлетворены на подконтрольных территориях. Но мне казалось, что вообще-то Украина могла бы вот и для возвращения этих территорий оказывать значительно больше помощи, потому что тут вот нет проблем доставки на подконтрольные территории. Это государство могло бы полностью решить вообще все вопросы их с потребностью. Тогда бы это была бы более убедительная картинка, ну, преимуществ Украины по сравнению с самостоятельностью.
Владимир Ильич, а вы сказали о том, что в знаменателе, да, почему сейчас люди чувствуют себя на Донбассе более оптимистично, это у людей уменьшились ожидания, да? Вот в вашем социсследовании также сказано, что люди на Донбассе чувствуют себя более бедными по сравнению с жителями остальных регионов Украины и так далее. То есть люди... Вот у них уменьшены ожидания, да, они смирились, у них непонятное будущее, ощущение непонятного будущего, ощущение бедности. Как это может, вот, в принципе, повлиять на социологическую картину региона? Более того, 20% до сих пор, спустя 2 года, чувствуют безысходность, да, то есть не видят выхода из конфликта, тем не менее, да, хотя и выросло количество людей, которые чувствуют оптимизм. Как это может повлиять на Донбасс вот, в социологическом плане в будущем?
Ну, они вот как вообще в целом в Украине, можно сказать, как иногда говорят, что украинцы являются тактическими пессимистами, но стратегическими оптимистами. Они, несмотря ни на что, считают, что в некотором более далеком будущем будет все хорошо. На том же вот Донецке, Донецкой области 70% считает, что через 10 лет Донецк, Донецкая область будет, ну, не то, что процветать, а будет не хуже, чем другие области
Украины. Благополучные, не воюющие, скажем так.
Благополучные. Нет, что она будет не хуже. У нас там был вопрос, такая же, как другие, не хуже. И 27% из них считает, что это будет процветающая область и будет даже лучше, чем другие. То есть вот как бы стратегически люди верят в то, что в конце концов все будет хорошо.
Вы не только вот такое социсследование проводит ваш институт, да, но и другие. Скажите, вот сейчас вы, согласно социсследованиям, Донбасс по-прежнему выделяется социологическими показателями от остальной части Украины? Вот в плане отношения к власти, видения того, как нужно решить конфликт миром или войной и так далее? Или сейчас намечаются такие тенденции выравнивания по ситуации по Украине?
Ну, во-первых, эти исследования проводятся очень мало. И надо сказать, что меня вообще поразила ситуация в 2014 году, когда руководство страны принимало решение относительно Донбасса, не имея вообще никакой репрезентативной информации о том, что там происходило. Первое исследование, например, по ситуации на Донбассе было проведено нами в мае 2014 года, тогда еще можно было проводить его там достаточно спокойно, по заказу «Зеркала недели». И,
это еженедельник украинский.
Еженедельник, да. И оно стало очень популярным, все обращались и так далее. И я думал, что, может быть, только нам это не заказывают, но летом 2014 года у нас был круглый стол в университете Шевченко, они организовали это, и собрались руководители всех социологических центров, обсуждались вопросы проведения исследования в условиях военных конфликтов, и собрались все, кто может там проводить исследования. Оказалось, что никто вообще не проводил там исследования по заказу руководства страны. То есть они как бы действовали там, ну, в каком-то смысле вслепую. Поэтому особой базы вот для сравнения нету. Вот в данном случае исследование проводилось параллельно, и там, и там можно сказать, что финансовая ситуация, ну, например, люди, которым не хватает на еду или одежду, если в целом по Украине это 68%, то в Донецкой области 73%. То есть разница есть, но она
несущественно.
Сейчас не поражает воображение. Она была существенно больше 2 года назад. Ну, по ориентациям различия существенно, и, в общем-то, у меня такое впечатление, хотя я не могу вот точно подтвердить это данными, что людям становится в какой-то мере безразлично, кто, в конце концов, будет там, это будет Россия, это будет Украина, или это будет самостоятельная республика. Главное, это чтобы не было войны и была стабильность.
Римма, к вам вопрос. Скажите, есть ли у вас проблемы с получением информации с неподконтрольных территорий, в частности, потребности людей, что им нужно туда привозить? И чинят ли каким-то образом сепаратисты препятствия работе гуманитарного штаба на неподконтрольных территориях? Вот это вот интересно. Вы чуть ли не единственная наряду с Красным Крестом организация, которая занимается гуманитарной помощью.
Знаете, есть такое очень хорошее выражение: кто ищет, тот, кто хочет, тот ищет путь, кто не хочет, тот ищет причину. Мы понимаем, что мы нужны там, и поэтому, невзирая на какие-то сложности и опасности, и риск для жизни, наши машины с гуманитарной помощью 2-3 раза в неделю пересекают линию соприкосновения. У нас за эти 2 года были очень разные моменты. Когда наши машины ехали через сквозной огонь, буквально рискуя собой. Машины не защищены, они не бронированные, да, у них только есть в 20-тонных машинах там крупы, макароны и так далее. Это был риск для жизни водителей. Наши машины не могли проехать из-за сложности законодательства. Буквально год назад, 2 недели мы пытались пересечь, был такой случай. Есть сложности на обеих территориях, но мы, несмотря на все эти сложности, едем, и поэтому, наверное, видя такую решимость и понимая, насколько там высоки проблемы и насколько эта помощь нужна, мы просто едем, раздаем, мы действуем исключительно по украинскому законодательству.
А как думаете, почему сепаратисты не позволяют раздавать на неподконтрольных территориях гуманитарную помощь от имени Украины, а только вот от имени бизнесмена Рената Ахметова? Это возможно?
Вы знаете, мы всегда говорим о том, что мы работаем по законам Украины. Мы всегда говорим о том, что мы платим налоги в Украину. И тут дальше я бы не хотела уходить в политику и в какие-то инсинуации. Мы помогаем мирным жителям. И наша помощь прозрачна. Вы знаете, вот можно дальше развивать мысли, кто хочет, кто не хочет, кто пробовал, кто не пробовал, мы едем. Первый раз мы зашли на территорию Донецка в начале сентября 2014 года. Было очень опасно. Но мы зашли, и мы стали раздавать эту помощь. Есть вещи, о которых мы, наверное, расскажем потом, да, но наши пункты выдачи работают как на неподконтрольной территории, так и на украинской территории. Еще один момент, который очень хотелось бы здесь вот в продолжении сказать, что у нас есть больше года работают мобильные бригады выдачи помощи. Это раздача помощи с машин. И они тоже работают по обе стороны линии разграничения, практически по линии фронта, по линии огня. И мы видим, что там тяжело людям по обе стороны, абсолютно зеркально тяжело. И вот там потребность самая высокая. И исследования это показывают.
Туда труднее всего и добраться, собственно, опаснее всего работать.
И вот когда мы говорим о рисках, мы говорим о зеркальных рисках с обеих сторон. Самое сложное, самое тяжелое остается на сегодняшний момент. Риск волонтера, который выезжает раздать этот набор помощи, продукт, эту муку, вот он рискует быть убитым от осколков, от попадания снарядов, мин, и на сегодняшний момент в том числе.
Будем ждать, когда закончится военный конфликт. Возможно, волонтеры и ваш штаб расскажете о том, как вам там работалось, да, чтобы это не мешало работе. Спасибо, что пришли. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был Владимир Паниотто, доктор философии и гендиректор Киевского Международного института социологии, и Римма Филь, координатор гуманитарного штаба Ринат Ахметова. Мы говорили о социологическом исследовании КМИС по заказу гумштаба Рината Ахметова. Не переключайтесь.
Спасибо вам большое.
Письмо из Донбасса. Мирослава Тямущая, пенсионерка из Тореза.
На окупованих Російською Федерацією територіях Донбасу почалася нова імітація державотворчої діяльності – націоналізація заводів, фабрик, підприємств, майна Укрзалізниці, що юридично належать Україні. Тореський завод електротехнічних виробів, що колись поставляв свою продукцію за кордон, уже третій рік не працює. Довкола облізлі стенди, які колись рекламували його продукцію. На воротах заводу залишилася синьо-жовта фарба, а власники виїхали в Україну. Тепер їх внесли у так звані чорні списки небажаних у ДНР персон, яким заборонено в'їжджати у Народну Республіку. На шахті імені Лутугіна, яку теж націоналізували разом з об'єднанням Торез Антрацит, відправили шахтарів у відпустку за власним бажанням. Причину пояснили тим, що видобуте вугілля немає куди подіти. Питання його збуту зависло, бо ніхто не знає, кому воно належить. Раніше існували так звані схеми. Юридично шахта працювала в Україні, платила податки, робила відрахування в соціальний фонд держави. Тепер все це зруйнували націоналізацією. Спроби націоналізувати майно Укрзалізниці обернулися в Торезі непрацюючими переїздами, закритими станціями, які з'явилися навіть у наказі російських залізних дорог про заборону відправляти й отримувати на них вагони. Почалися крадіжки обладнання. Ті ж самі вагони стали справжнім дефіцитом, залізниця в ДНР перетворилася у некерований механізм самознищення. Апофеозом руйнування стали розклеєні містом оголошення про продаж рейок за смішною ціною 8 російських рублів за кіло. Ось чим обернулася націоналізація того, що належить народу України, загарбниками, які вдерлися на територію суверенної держави і тепер роблять імітацію діяльності зі створення паперової народної республіки. Насправді вони лише руйнують те, що люди Донбасу будували роками.
Письмо із Донбаса. Читайте більше на сайті Радіо Свобода.
Это Донбас Реалії. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Министерстве иностранных дел России заявляют о подготовке украинскими военными так называемой силовой операции на Донбассе. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина с послами Германии и Франции. Он отметил, что обострение обстановки фиксируют и наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, цитирую, «налицо все симптомы того, что украинские военные готовят силовую операцию. На данный момент ни украинская сторона, ни ОБСЕ этих заявлений не комментировали». Выборы на Донбассе можно проводить только после выполнения всех пунктов Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Клинкиным в Киеве. По его словам, эти соглашения говорят о том, что Россия должна вывести свои войска и оружие из Донбасса и прекратить финансирование боевиков. Также, по словам норвежского министра, необходимо проводить выборы на Донбассе и предоставить больше возможностей для местного самоуправления после выполнения других условий, записанных в Минских договоренностях. Как сообщалось ранее, лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что сепаратисты могут назначить дату местных выборов в одностороннем порядке, если закон о местных выборах на Донбассе власти Украины не примут до 14 июля. В плену поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе остаются 111 граждан Украины. Об этом заявляет представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, одной из ключевых проблем для украинской страны является установление места пребывания заложников. Сепаратисты, по ее словам, не предоставляют такой информации.
Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО был проведен, то почти 78% опрошенных украинцев поддержали бы присоединение Украины к Альянсу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива из социологической службы Центра Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года. Как сообщают в фонде, наиболее убедительной была бы победа сторонников НАТО в западном и центральном регионах 95,82%. Соответственно, на юге Украины 64% участников голосования выступили бы «за». Кроме того, по данным социологов, на Донбассе за последние полгода произошло количественное сближение лагеря сторонников и противников членства. Поддержали бы присоединение 48% и выступили бы против 47% опрошенных.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания или замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.